Я не носил желтые латки ни на спине, ни на груди. Вообще не носил. Я был очень вольным мальчиком. Выйти из гетто было легко любому. Не в центре, конечно, не на Московскую улицу, а где-то на окраине, около реки Муховец. Поднять проволоку и под ней пролезть. Это было, конечно, чревато последствиями. В лучшем случае тюрьма, в худшем – расстрел на месте. Украинские, да и еврейские полицейские делали обход вдоль проволоки не очень часто, но делали. Они могли обыскать когда угодно и кого угодно. У нас на общей кухне не было ни столов, ни примусов. Печка топилась дровами. Соседи по нашей кухне ели кошерную пищу. А мы ели, что придется. Что я приносил. Мы, конечно, питались плохо, голодали. В нашей квартире жили религиозные люди. Они отмежевывались от нас, соблюдая ритуал. И кто-то из них, видя, что мы не соблюдаем субботу, предложил: «Может, твой мальчик будет печи разжигать, ходить по субботам по соседним домам? Ведь если никто не приходил, набожные евреи сидели в холоде всю субботу». Так я и стал ходить по соседним домам. И мне платили по 3 карбованца. Как сейчас помню, такая зелененькая бумажечка. На них мало что можно было купить. Пищу заготавливали в пятницу, например, чолунт. Я даже ходил в пекарню, где в пятницу в печи ставили чугунки с субботней едой. Чугунки носили почти со всего гетто в эту пекарню. Это был длинный желтый барак. Очень чистое помещение с гигантской печью. У меня были саночки, с которыми я выходил каждый день из гетто. Пролезал под проволокой, мама и не знала, куда я шел. Я не помню, во что я был одет, но была чудовищно холодная зима. В это время у мамы началась депрессия, которая потом парализовала ее волю. Она хотела покончить с собой. Мама даже просила знакомую из аптеки принести яд, чтобы отравить детей и самой отравиться. Это я знал. Сестра мне все время говорила: «Рома, не спускай глаз с мамы. Ты все время с ней рядом. Следи за ней». У нас во дворе был маленький сарайчик, и я почему-то боялся, что мама там повесится. И когда мамы долго не было, я сразу бежал в этот сарай.